Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. С вами программа «Вектор успеха». Меня зовут Илья Новокрещенов. И сегодня к нам в гости пришел прославленный российский спортсмен, чемпион мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, добрый день.
Но надо отметить в самом начале, что вы не только прославленный спортсмен, вы также являетесь заместителем председателя управляющего совета школы 1287, поэтому сегодня мы будем говорить о школе. Но начнем этот разговор, как ни странно, со спорта.
Григорий Анатольевич Дрозд – боец тайского и классического бокса, чемпион России, Европы и мира, член Общественной палаты Российской Федерации, вице-президент Федерации тайского бокса России, член управляющего совета школы 1287 со стороны родительской общественности. Григорий Анатольевич 17 лет в профессиональном спорте и привык быть чемпионом. 41 поединок, из них 40 побед. Поддерживает социальные проекты, занимается спортом и выступает за здоровый образ жизни.
В своих интервью вы неоднократно говорили о пользе драк для мальчишек. Я процитирую. «Мальчикам нужно учиться драться в школе, чтобы стать настоящим мужчиной». Или «Детство – это и любовь, и дружба, и драки». Вот про драки. Нас сейчас смотрят родители. Вот ваш совет. Особенно мамам, которые очень за это себя переживают. Как воспитывать мальчишек? Стоит ли вообще бояться детских драк или нет?
Я думаю, что бояться не стоит. Ну, надо понимать, что когда выясняют отношения мальчики, это все-таки мальчики, это не девочки. И у мальчиков в крови, в генах быть победителями, быть защитниками, проявлять силу в прямом смысле этого слова. Они ищут, где ее применить, свою энергию, свою силу, где ее применить. И этим, наверное, мальчики-то и отличаются от девочек. Поэтому это абсолютно нормально. Конечно, есть допустимые рамки, в каком формате и как это можно делать. Но в целом, я считаю, что это абсолютно нормально. Нужно просто ребенка направить, подсказать, помочь, куда нужно вот ему свою энергию направить с пользой, так сказать. Но я лично приветствую, когда мальчишки выясняют отношения, когда они там какие-то делают для себя вызовы, когда они пытаются доказать, что кто-то из них сильнее. То есть это нормально. Мне лично всегда это импонирует. Но опять же там с уважением, да, и в рамках там дозволенности.
Но еще у нас у мальчиков всегда есть выбор в какой-то момент времени. Иногда родители его предоставляют, иногда нет. Выбор секции, где можно занять себя. Кто-то выбирает спортивные секции, кто-то выбирает там какие-то кружки по интересам. Вот мальчики предпочитают чаще всего спортивные секции. Я вот помню, меня отец спросил, у меня было два варианта. Либо дзюдо, либо музыкальная школа. Я, естественно, видя уже мучения своих, значит, товарищей по одноклассников, сказал, какой я в музыкальной школе, я пойду в дзюдо. Но дзюдо, может быть, в меньшей степени, но вот единоборство – это все-таки травмоопасный достаточно вид спорта. И, с другой стороны, не все ребята, которые идут, значит, в спортивную секцию по единоборству, будь то бокс, будь то тайский бокс, все-таки будут профессиональными спортсменами. Игра стоит свеч? Стоит ли идти и рисковать, получить какую-то серьезную травму? Или это не нужно этого бояться родителям?
Я думаю, что если единоборство и, значит, там тире-травма, это там такое глубокое заблуждение, стереотип. Да, в боксе как бы бьют в голову, да, там, да, в тайском боксе бьют коленями там, по своему сопернику, ногами и, опять же, руками. Да, в дзюдо бросают об пол, и можно удариться. Но прежде чем научить ребенка бить по голове, учат защищаться. Прежде чем в дзюдо учат какой-то делать большой амплитудный бросок, в первую очередь обучают защите. Когда ты падаешь, что ты должен сделать, чтобы тебе было как бы комфортно. Так что я бы не назвал, не поставил равенство там единоборство тире, значит, травмоопасность. Это первое. Второе. Мне кажется, что единоборство одни, ну, то есть, наверное, особняком стоят. Все виды спорта хороши, скажем сразу. Все виды спорта, где нужно трудиться, а трудиться нужно реально везде, чтобы стать большим чемпионом. Значит, но единоборства стоят особняком по формированию характера у мальчика, его личности, уважение к старшим, значит, умение трудиться. Вот такие ценности, которые очень важны, которые понадобятся ему в будущем, в достижении там, да просто для того, чтобы набраться сил, стойкости и выносливости, выучить предмет и получить по ней пятерку. Для этого тоже нужны силы, то есть нужно какое-то особенное качество характера. Единоборство это учат. Так что, когда меня спрашивают, вот если есть выбор, да, Я говорю сразу в единоборство. Без вопросов. Легкая атлетика, плавание, баскетбол – прекрасные виды спорта. Но вот когда есть контакт, когда учат защищаться, бить, там как-то мальчишки, они по-другому развиваются, думают по-другому и на мир смотрят по-другому.
У нас сейчас в Москве, кстати, развивается проект секций, когда вместо уроков физкультуры ребенок выбирает какую-то секцию спортивную и туда идет. И я думаю, имеет смысл сейчас об этом поговорить хотя бы кратко, потому что мне очень интересно. То, что вы боксер, мы знаем, что вы чемпион мира. Но почему вдруг тайский бокс? Почему муай-тай? Почему вдруг вы сейчас президент Федерации тайского бокса Москвы, например?
Ну, так случилось, что на юг Западной Сибири, в Кузбасс, город Прокопьевск, откуда я родом, вот так наш тренер услышал о таком виде спорта, тайский бокс. Вот я даже я знаю, там, с кем он познакомился, но почему это произошло, я до сих пор не знаю. И почему он там прижился, этот вид спорта, я тоже не знаю. Сегодня Кузбасс регион является как бы номер один среди регионов, и, как правило, на общекомандные места, на чемпионате России, там, Кузбасс очень часто забывает первое, второе, третье место. Вот. Поэтому вот я так плохо оказался в нужном месте, в нужном городе, родился, занялся тайским боксом. Все, это мои как бы корни, моя дань, уважение. Я там состоялся как личность, как спортсмен. Вот именно эти основы, эту базу, фундамент, что требуется для чемпионства. Вот я получил в виде спорта тайский бокс. Вот. Ну, стал заслуженным мастером спорта, выиграл все там по этому виду спорта. Поэтому он мне близок. И когда вопрос стал развивать тайский бокс в Москве, мою кандидатуру там предложили, я поддержал, и, в общем-то, вот так и случилось.
Мне правда очень интересно, потому что я же из поколения мальчишек 90-х годов. Телевизионный художественный фильм «Кикбоксер», Жан-Клод Ван Дамм, тайский бокс, это романтика все-таки того времени, очевидно, совершенно.
Там, Ван Дамм.
Но мне, я как мальчик, можно вопрос задаст мальчик из 90-х годов? Вот мальчик спрашивает, а правда ли говорят, что тайский бокс один из самых эффективных для уличной драки видов единоборств?
Отвечаю без иронии, как бы сарказма. Я считаю, что тайский бокс действительно является самым эффективным видом спорта, боевым искусством с точки зрения максимальной близости, приближенности вот к обычной уличной драке. То есть в тайском боксе можно бить кулаками, ногами, коленями, локтями. Там есть скрутки, броски. Вот самое главное, ближний бой, как это обычно бывает, когда стычка, там, да, вот эти пихания, толкания, захваты. В тайском боксе это идеально называется клинч. Вот, и в этом клинче спросите Федю Емельяненко, чемпиона там, любого там, по UFC, что является техникой вот, ближнего боя лучшей в мире, это, конечно, тайский бокс. Поэтому ответил.
Спасибо большое. Мое любопытство удовлетворено. Но вместе с тем, вообще век профессионального спортсмена не очень долгий обычно. Ну, есть виды спорта, когда уже там девушке 18 лет, и она уже ветеран, так сказать, и прославленная чемпионка. Вы повесили перчатки на гости, если я правильно помню, в 38 примерно лет. И после этого у вас начался...
В 17-м году, да.
Да, у вас начался новый этап. Было ли трудно вот выйти из себя, как вот профессионального ставящегося спортсмена, и найти себя в чем-то другом? Как вы с этим справились, как вы это преодолели? Что помогло это сделать?
Да, ну, во-первых, я считаю, что у меня другого опыта не было, пока я считаю, что для спортсмена самое, значит, тяжелое решение в его жизни – это решение о принятии решения о том, что ты больше никогда не будешь профессиональным спортсменом. То есть в моем случае как бы я больше никогда не выйду на профессиональный ринг. Вот, это очень сложно, я долго думал, с разных сторон подходил, в итоге принял. И оно было, правда, тяжелое. Это первое. Второе, непростой действительно момент, когда ты всю жизнь в спорте, когда у тебя есть четкое расписание, когда у тебя есть там тренировки, лагерь, ты понимаешь, куда ты идешь, ты понимаешь, что ты делаешь, к чему. И потом вдруг все закончилось, и нужно искать себя в чем-то новом. Это непросто. По этому поводу, на самом деле, вообще можно снимать отдельную передачу. Вот, может быть, какие-то, я не знаю, типа лекции, да, или как этот выпускать, что нужно делать, когда ты закончил с профессиональным спортом, что вот она, жизнь перед тобой, как жить, что делать. Поэтому, ну, я себя как-то смотрел какие-то хобби, я очень давно комментирую бокс, вот, на федеральных каналах, еще на Евроспорте 1000 лет назад, и с того времени пошло Россия, Матч ТВ, там вот Первый канал, РЕН-ТВ, то есть у меня какое-то хобби было, увлечение, ну, в общем-то, как-то дальше начал вот в этой социальной сфере, с точки зрения там руководства федерации себя искать, Вот, опять же, про школу мы говорим. Я тоже там сегодня уже зам председателя управляющего совета. Здесь тоже мы приносим пользу. Так что нужно себя искать. Сегодня уже и бизнес есть. Так что это такая непростой путь, но кто хочет, он его найдет. А еще хочу сказать, что пока сложнее, чем бокс, вот по своей вот энергозатратности, по сложности, по страху, тяжелее, сложнее для меня пока не было вещей в жизни, в обычной. То есть бокс это, ну, это реально непросто.
Ну, я вот, вы сказали страх, я вот не могу тоже не, за эту тему не зацепиться. Почему? Потому что, ну, в ринг выходить, ну, я понимаю, что человек испытывает очень большую гамму эмоций. Мы это видим постоянно и знаем про дуэль взглядов перед началом поединка. Задача это все-таки победить соперника, попытаться сломить его психологически. Но ведь бывает страшно, потому что это же больно. Особенно, особенно профессиональные поединки, это очень больно. А как вот преодолеть страх вот этой боли? Есть ли какие-то, вот, может быть, я почему спрашиваю про страх? Потому что у нас дети тоже испытывают страх. Не обязательно от драк. Но, например, когда они там, боятся подвести родителей или боятся плохую отметку получить. Может быть, боятся вступить в какую-то конфронтацию и, скажем, отстоять собственные границы. Угу. Как преодолевать страх?
Да, вопрос хороший, тоже такой достаточно философский. Действительно страшно, когда говорят, там, да я не боюсь, это ну, человек либо психически нездоров, либо просто обманывает. Скорее всего, больше просто обманывает, потому что боятся все. Вот, это нормально, это как бы нормальное состояние здорового человека. Страх, там, чувство самосохранения. Здесь такая вещь, ну, возможность контролировать свой разум. Возможность, значит, контролировать свое тело с помощью мысли. То есть вот это, когда говорят сила воли, это как раз вот то чувство, когда тебе реально страшно, но ты можешь вот своими мыслями, ты можешь направить свое тело в правильное состояние, там, пойти туда, где страшно, да, там, где там реально сейчас тебя могут убить или нокаутировать. Это касаемо там не только спорта. Это вот действительно возможность, вот такая сила мысли контролировать свои действия. Это если глобально смотреть. А в целом, ну, надо разговаривать с собой. Мы вот буквально, я сейчас вам перед передачей говорил, с Димой Биволом разговаривали. Вот он побил недавно pound for pound номер один в мире Сауль Альварес. Это там суперзвезда сейчас в мире номер один после Флойда. Я говорю, Дим, как? Он говорит, слушай, я там, ну, разговаривал с собой. Говорит, во мне какой-то другой человечек, он другой живет. Говорит, слушай, да он же номер один, да мы же на его территории, да нам можем проиграть. А я с ним разговариваю, да нет, я в своем весе, я чемпион, я готовился, у меня большая команда, у меня крутые навыки, я должен победить. И вот эта борьба, разговор сам с собой, в итоге вот этот, как бы ты побеждаешь в себе этого человечка. Поэтому... Если для детей я им рассказываю, что такое страх, образное представление, это вот огонек маленький, который в тебе горит. Если его затушить, типа, все, я не боюсь, наплевал на все, а огонь, он тебя греет, ты замерзнешь, там, случится что-то, да. Если вот накидать туда дров, чтобы он был еще сильнее, он тебя сожжет изнутри, тоже плохо. Это когда перегорел, да, вот такая излишняя такая активность. Поэтому нужно его контролировать, греться, да, чтобы он как бы давал тебе эту опасность, но у тебя и не сгорал, и не затух. То есть вот работать нужно с этим страхом. Разговаривать, смотреть, щупать, он в принципе приносит пользу. Ну, конечно, нужна смелость. То есть надо пытаться вот где-то перешагнуть, не бояться. Вот говорят, выйди к доске. Ну, надо сделать этот шаг, встать перед классом, публично, да, выступить, сказать слова. Это сложно, это страшно, но это нужно делать. Как только сделаешь первый шаг, второй, потом уже будет легче. Набраться себе силы, смелости, вот, это совершить. Ну, конечно, с собой разговаривать, что, в принципе, ну, это не смертельно, в конце концов.
Ну, действительно, если не выходить драться с какими-нибудь чемпионами мира по боксу.
Да даже это, знаете, вот спуститься в шахту на глубину, допустим, полкилометра в Прокопьевске. У меня мама всю жизнь на шахте отработала, газолистоварным сварщиком. Я видел шахтеров. Вот это страшно. Спуститься на полкилометра вниз, добывать уголь. Это твоя работа с утра и до вечера. Будет взрыв метана или не будет, не знает никто. Но иногда он взрывается и погибает десятки тысяч. Вот это реально страшно. А все остальное, там, знаете, это как бы так условно.
Спасибо. Давайте вернемся к теме управляющих советов. Вы действительно входите в состав управляющего совета. Скажите, пожалуйста, а как поступило к вам такое предложение и почему вы его приняли? Зачем вам это нужно?
Управляющий совет вообще хорошая штука. Ну, во-первых, я отец троих детей, троих школьников. У меня, получается, старший сейчас в 9 пошел, значит, Маша в 6 и младший во 2 класс. Вот, первое. Значит, второе, значит, школа 1287 во главе с руководителем и с командой. Я считаю, что это, ну, на моем примере, это моя первая школа в Москве, вот, с кем я близко знаком, да, с коллективом. Я считаю, что это одна из лучших школ по образованию, по методике и в целом по, вот, по коллективу. Я вижу по ребятам, да, отношение по контролю за школьниками. Мы понимаем, что это огромная масса иногда озорных детей. Да. Поэтому меня это все устраивает. И когда поступило предложение от Инессы Евгеньевны Бахонской, руководителя школы, я его принял. Вот. В рамках управляющего совета мы делаем очень важные, хорошие и правильные дела. Это значит, ну, первое, значит, разговариваем с детьми. Значит, называется ученический совет. Слышим их вопросы, отвечаем на них, пытаемся понять, как вот ребята, ладно, мы взрослые, а что они думают о школе, какие у них вот предпочтения, какие взгляды. Клуб старшеклассников. Вот у меня моя история со школой, так в большом формате, началась именно с клуб старшеклассников. Приглашаем ребят, героев, которые там имеют успех в своей профессии. Вот, и они делают мастер-классы, собираются, значит, со старшеклассниками, иногда там с младшими классами, и рассказывают, говорят о своей профессии, а что мне интересного, а какие несложности, там ребята интересуются, задают вопросы. Вот. Безусловно, такой, знаете, орган, на мой взгляд, который действительно приносит большую пользу, в первую очередь, детям и для общего развития школы.
Вот вы говорили о том, что вы коммуницируете с ребятами, общаетесь с ними, но школа номер 26 города Прокопьевска носит ваше имя. И ребята пишут сочинения на тему, на кого быть похожим, хочу. Они довольно часто все-таки описывают вас. Вот скажите, пожалуйста, какие качества свои вы бы хотели передать ребятам? Какими качествами важными вы хотели бы поделиться? Чтобы именно с этих качеств, именно с этого брали бы пример, ребят.
Ну, простые же вещи, которыми нас учат родители с малолетства, с малого возраста. Мы думаем, что сначала это просто слова обычные, а потом с возрастом понимаем, что это те самые слова, по сути, которые мы говорим своим детям и будем говорить всем. Это порядочность, это честность, вот, это, значит, умение постоять там за младших. Это умение, значит, вступиться за друга, да, это рука помощи, это дружба, это общение, это уважение к старшим. Уважение к старшим. Вот такие вещи, на которых нужно базироваться. Если ребенок вот эти вещи возьмет для себя как основу, как фундамент, да, если он едет в трамвае и видит старшего человека, там, пожилого, он встал и, значит, место уступил, пригласил бабушку присесть, значит, это, он в нем нормальное воспитание человека, он растет человечным. И на этом фундаменте уже можно строить и образование, и спорт, и науку, и искусство, что хочешь. Поэтому, если отвечать на этот вопрос, я думаю, что все-таки дело в воспитании, вот в таких базовых вещах, которым нас учат наши родители. Ну и хочу сказать, что раньше и в Советском Союзе это была такая, наверное, основа, да, вот воспитание в семье, в школе, вот таким фундаментальным вещам, религия в том числе.
Но вот если мы говорим про воспитание, сейчас очень актуально мы обсуждаем вопрос о патриотическом воспитании школьников. Это очень важная тема. Как вам кажется, вот на что нужно школе обратить внимание вот именно в процессе патриотического воспитания?
Я слышал где-то выступление, заголовки, комментарии кого-то из правительства или кто-то вот говорил из высокопоставленных чинов о том, что в школах раз в неделю теперь будут звучать гимны. Да? Вот, допустим. Это прекрасный инструмент. Я сам до 4 класса был пионером. Вот, и, ну, так достаточно, как мне кажется, что достаточно так глубоко помню историю, связанную с пионерией, организацией, патриотизмом в части нашей Родины. Поэтому вот подобные вещи, они ведут к патриотизму. Конечно, гимн. Конечно, слова, значит, нашего гимна, конечно, песни, конечно, флаг триколор, конечно, опять возвращаемся к нашим, там, к малой родине, где бы ты ни находился, там, где ты родился, этим нужно гордиться. Поэтому рассказы о героях, не мультики про Бэтмена, да, и про суперчеловек-людей, а рассказы про настоящих людей, которые совершают настоящие подвиги, совершали и совершают. Вот к этому, наверное, нужно возвращаться, и об этом нужно говорить. Пионеров-героев, ну, там, мы раньше помнили всех наизусть, я там сейчас помню тоже их несколько, но тем не менее, я их помню. Поэтому это люди, которые действительно совершали настоящие подвиги, они считаются и называются настоящими героями. Вот об этом нужно рассказывать молодому поколению, молодым пацанам, вот об этом девочкам, об этом нужно говорить, я думаю, что и давать прочитать нашу литературу, прекрасные книги.
Мы говорили про примеры реальных людей, не про вымышленных персонажей каких-то мультяшных, а про реальных героев. Давайте поговорим про учителей. Вот вы в своей школьной жизни, у вас были учителя, которых вы вспоминаете? И вот какими качествами, как вам кажется, эти учителя из вашего его детства, из вашего прошлого для вас запомнились? Для вас отличились? Что было важного?
Ну, я помню, наверное, большую часть учителей. Вот. Самое главное, я помню своего классного руководителя Юдину Тамару Павловну. Вот. Когда я стал постарше, когда я даже уже, наверное, закончил первый вуз, мама мне потом начала рассказывать, как они с Тамарой Павловной, ну как... учили меня, следили за мной, контролировали меня. То есть это на самом деле действительно, как бы, ну вот что такое там, я и классный руководитель. Это посторонний человек, да, который работает, пришел в класс, вот ему достались ученики. Так вот этот человек почему-то, по непонятным мне причинам, только ей известно, почему-то на меня тратил какое-то время, смотрел за мной, куда я пошел, там, уделял мне внимание, какие-то вещи подтягивали, она была русская литература, да, там, чего-то заставлял. Почему он это делал, я не знаю. Вот. Ну, я догадываюсь, почему, но все-таки, да, в отрыве от всего. Поэтому таких учителей, конечно, я помню, и вот мне с классным руководителем повезло. И хоть русский у меня по русскому тройка была, по литературе 4, но очень люблю эти предметы, и со школы, от школы у меня... Я закончил школу с 8 тройками. Вот. Но это мне в любом случае дало возможность получить 2 высших образования. Вот. И в принципе я с точки зрения образования, думаю, себя вот такой, в хорошей мере реализовал. Вот. Но воспоминания теплые, душевные о школе осталось. И вот вы сказали о том, что это было предложение руководителя города нашего, мою мини-школу, назвать. Вот. Самые теплые отношения, я возвращаюсь. Помогаем, общаясь с людьми, с детьми, и как бы это прекрасная пора. И как говорила мама, Гриша, школа – это самый счастливый момент, который ты будешь вспоминать. Так и есть. Вот детство – это школа, это как раз те самые счастливые моменты.
Вы сказали такую фразу, что вам повезло с учителем. Вот мы сейчас в Москве стараемся делать так, чтобы каждому ребенку повезло, чтобы в его жизни был такой учитель, который был бы для него значим, который был бы для него хорошим примером, который действительно поддерживал бы его, помогал ему во всем. А как вам кажется, какими качествами должен по отношению к ребенку обладать современный московский учитель?
Задача. Ну, вот, честно сказать, ну, крайне сложная. Когда говорят, что, вот, назовем их тогда там, вот, профессии в бюджетной сфере, они тяжелые, сложные, там, ну, как бы, ну, что там, да, там, учителя, врачи. Ну, как бы, да, но вот я сейчас в управляющем совете, я внутри школы, я, значит, вижу своих, значит, детей, да, я вижу учителей. И я понимаю, какой огромный, просто, я не знаю, как это, вот, чтобы пойти учить 30 человек, детей, которых ты не знаешь, которые не знают тебе, к сожалению, некоторым из них там, ну, не наплевать, но они очень нейтрально относятся к учителю, типа, а это твоя работа? Работай. И в такой атмосфере творить, учить, любить, воспитывать, это, ну, я не знаю, это действительно призвание. Поэтому какими качествами должен обладать, вот я вам сказал, такой человек? А мы знаем, что все-таки, давайте так, Россия – это регионы, Москва все-таки – это такой отдельный регион, да, где как бы есть отдельные условия, и в отношении воспитания где-то, к сожалению, тоже. Поэтому дети не всегда бывают такие сдержанные. Вот. Поэтому московский учитель, это вы знаете, это действительно настоящий герой. в прямом смысле этого слова. Если сказать очень коротко и банально, то, конечно, учитель, во-первых, должен любить эту профессию, которую он занимается. Конечно, он должен любить детей. И вот если говорить, кстати, про московских учителей, мне кажется, что они должны обладать особенным таким чувством, как это называется, знаете, стрессоустойчивости. То есть они должны обладать таким вот, ну, реальным каким-то там суперпедагогическим талантом, значит, контролировать свои эмоции, иметь терпение огромное, иметь такую силу. Вот потому что, еще раз говорю, вижу, какие дети бывают, вижу, как это трудно, какие огромные часы работы приходится, ну, нести учителям. Поэтому московский учитель – это действительно большой герой.
Спасибо большое за такие приятные слова. Я думаю, нашим учителям действительно было приятно и важно это услышать из ваших уст. Но действительно, вы правы, что учитель приходит к детям, приходит к ним каждый день и должен быть, в общем, заряженным, да, на то, чтобы с ними работать. А есть ли у вас какие-то, может быть, свои, какие-то профессиональные, может быть, жизненные секреты? Ну, секреты, не секреты, может быть, какие-то советы. А как, где подзаряжать свою батарейку? Потому что это же, она же опустошается постоянно. Вот как вы восполняете запасы своих сил, своей энергии? И что вы можете посоветовать нашим учителям? Да я думаю, родителям будет очень интересно об этом узнать.
Как говорят многие спикеры, там, известные добившиеся успехов люди, говорят о том, что для того, чтобы твоя работа приносила и пользу, и она там отвечала твоим запросам, и была для тебя успешна, ну, первое, самое главное, нужно любить свою работу. Вот нужно любить свою профессию. Вот со всеми трудностями, сложностями, которые в ней есть, ее просто нужно любить. Как? Это, честно сказать, вот надо, видимо, родиться там учителем там, или другим человеком. А батарейки, ну, конечно, я, допустим, их заряжаю в семье. То есть вот моя семья, я многодетный папа сегодня, вот у нас трое детей, поэтому я общение с семьей, вот эти вот, казалось бы, такие, ну, обычные там, ну, не знаю, какие-то просто прогулки, какое-то общение, поедание хот-догов, я не знаю, там, игра в футбол во дворе. Вот это для меня большое счастье. То есть общение с детьми. Ну и, конечно, там любимое дело, которым я занимаюсь, это и Федерация тайского бокса, конечно, вот, это и бизнес, это мои друзья, с кем я тоже могу поговорить, поделиться. Это вот такие, наверное, вещи, которые, ну, лично меня заряжают. Я думаю, что у всех подобные такие вот, как такие островки для подзарядки должны быть.
Но надо их просто найти.
Надо их найти, просто. Да.
И действительно, мне кажется, вы абсолютно правы в том, чтобы выдерживать самое важное. И в этом самом важном действительно подпитываться какой-то силой. Вот, с людьми, с которыми комфортно, с которых, да, ты любишь, которых ты уважаешь, которых ты заряжаешь, и они тебя, а ты.
Они тебя, да, они тебя.
Совершенно верно. Есть еще вот интересный такой вопрос, не могу тоже его не задать. Это вопрос про спортивную форму. Вот, ну, вроде бы уже не спортсмен. Вроде бы. Вы же спортом не занимаетесь. А как вы поддерживаете спортивную форму? Вообще надо это или, может быть, не надо? Мы же видели, кстати, я вот недавно посмотрел, вот, на бывших мистеров Олимпия, которые, значит, закончили свою карьеру, вот, совсем давно. Ну, если не брать Шварценеггера, который в хорошей форме находится, очень многие из них просто, в общем, перестали спортом заниматься и, в общем-то, от среднестатистического такого человека, запустившего себя, их, в общем-то, не сильно отличишь. Вот. А вы перестали заниматься спортом, но при этом вы в отличной форме. Вот как вы поддерживаете свою спортивную форму?
Ну, первое, раскрою небольшой секрет, вот, и он касается просто здоровья. Там. Те спортсмены, у которых продолжительная карьера профессиональная или там, в спорте высших достижений, да, касаемо там, чемпионата мира, Олимпиады, ребята испытывают колоссальные нагрузки на протяжении долгого времени. И их организм, он отличается от обычного человека. Соответственно, все врачи, ну, в первую очередь, кардиологи, они говорят следующее, что, товарищ, как бы твое тело привыкло к нагрузкам. Если ты вдруг не то чтобы даже пить, курить начинаешь чрезмерно, а просто перестаешь давать физическую нагрузку, это уже есть плохо для твоего организма. Потому что ну, ты рос 20 лет в другом состоянии. Mm-hmm. Ты теперь не имеешь права, если ты хочешь счастливо, долго и здорово жить, ты должен себя, свой организм просто заставлять работать. Вот и все. Поэтому у меня два раза лед в неделю. Один раз, значит, зал бокса. Про зал бокса коротко отдельно скажу. В рамках управляющего совета также мы развиваем дополнительное образование. И в нашей школе открыты секции по боксу, школа по тайскому боксу и по большому теннису. Оборудованы профессионально, с крутыми педагогами, тренерами. Вот. И очень много мальчишек. Вообще мы направлены, конечно, на собственную школу. У нас два корпуса, там учатся почти 1500 детей. На их взаимодействие, на их заинтересованность. Но в целом могут прийти ребята там, с улицы и записаться. Так вот, пятница, зал бокса, ну все. Ну и зарядка там, почти каждый день.
Отлично. Ну слушайте, вот, кстати, опять затронули тему управляющих советов. А ведь действительно, мы приветствуем в последнее время, последние годы, когда в управляющий совет приходят люди неравнодушные, которые могут что-то вместе с собой принести. Конечно, ожидаемо, что в вашей школе есть и секция бокса, и тайского бокса, и, наверное, что-то со льдом. И вообще у вас очень звездный управляющий совет. Тоже не могу вопрос это не задать. Вас.
Да.
Татьяна Анатольевна Тарасова представляет управляющий совет. Вас. Юлия Пересильд входит в состав управляющего совета. Борис Михайлов, заслуженный наш тренер. Многие другие люди. И вы знаете, когда вот мы начинаем, люди начинают смотреть такой состав управляющего совета, никто же не верит, что люди на самом деле там что-то делают. Вот. А почему-то же они туда пришли. Вот. А многие не верят, что вы регулярно приходите на заседание, что-то там действительно решают. Вот скажите, пожалуйста, это действительно так важно для всех вас? Вот приходить, участвовать в школьной жизни. Вы все успешные люди, очень загруженные ведь.
Действительно очень загруженные, и действительно нам это очень важно. Если так все отбросить все дифирамбы, первое, мы имеем там, личная заинтересованность в этой школе, потому что у многих из нас учатся дети, это первое. Второе, мы любим эту школу. Вот Инесса Евгеньевна, честно говоря, она смогла создать вот такой коллектив, да, и такую вот такую школу, куда дети приходят с улыбкой и уходят с улыбкой. И, получается, Даня сейчас 9 класс, уже мы 8 лет в школе, вот я уже вижу, встречаю на 1 сентября и провожаю каждый год, да, выпускников, получается. И я вижу, что дети, будучи там где-то уже получают профессию, учатся, они приходят в школу с улыбкой к учителям, которых учили, они возвращаются в школу. Поэтому, как тут вот в таком коллективе, как тут не работать, как тут не творить, не предлагать? Мы это делаем с большим удовольствием. Задачи для нас абсолютно посильные. Вот. Я думаю, что когда ты видишь Бориса Петровича Михайлова, который приходит там, как твои дела, как в столовой, там, хорошо ли тебя кормят, там, мальчишки просто в шоке, но это идолы, на которых там, да, кумиры, на которых там равнялись несколько поколений, это же прекрасно, но это вот опять же, это какая-то судьба, так получилось, что вот мы пришли в эту школу, мне же там никто там, Григорий, давай приводи своих детей в школу 12-87, не было такого, посмотрел как-то там, где-то там, вот это хорошая школа, пришел, познакомился, все. И так многие. Поэтому так случилось. Находим время. Где-то мы территориально все не очень далеко от школы. Mm-hmm. Поэтому наш управляющий совет работает. Значит, получаем постоянные отчеты. Значит, получаем постоянный там регламент, повестку. Нам это нравится. Это нравится нашим детям. Мы видим пользу от действий управляющего совета. Мы видим реакцию детей на действия управляющего совета. То есть взаимосвязь у нас есть. Мы не в отрыве живем. Так что прекрасный орган, и у кого их в школах, у кого нет управляющих советов, я прям рекомендую руководителям создать эти советы и начать работать и действовать.
А я от себя добавлю, что они хоть и существуют, но, уважаемые коллеги-директора, возьмите на заметку, потому что они существуют очень разные. Действительно, мы честно скажу, что иногда сталкиваются ситуации, когда управляющий совет такой номинальный орган, и детские инициативы там не всегда слышны, и нам ребята об этом говорят. И как раз мы хотели бы тоже, уважаемых коллег, всех призвать к тому, чтобы действительно приглашайте заинтересованных, интересных людей в состав управляющего совета. От этого будет большая польза для детей. Это самое главное, для чего вообще существует и управляющий совет, и вообще сама школа.
Конечно.
Спасибо конечно. Вам большое. Я в завершение хотел бы задать вам несколько вопросов в режиме блиц. Их немного будет, и попрошу вас отвечать кратко. Первый вопрос. Каким своим поступком вы гордитесь больше всего?
Ух, такой вопрос. Скорее всего, где-то сказал честно, правду, кого-то не подвел. Маму не подвел. Я думаю, что я горжусь, что мама моя улыбается каждый день. Вот. И как-то я, ну, хоть в какой-то части я ее надежды оправдал. Я вот, наверное, вот это скажу.
Спасибо. А что вы больше всего цените в людях?
Честность, открытость, смелость, мужество.
Спасибо. Если бы вы сейчас встретили своего самого первого учителя, что бы вы ему сказали?
Ну, поздоровался бы, обнял бы, сказал бы, что спасибо, что вот это Охламонова не выгнали со школы, что как-то там чему-то научили. Ну, сказал большое спасибо.
Спасибо и вам большое за очень интересный разговор. Дорогие друзья, мы завершаем сегодня нашу программу. Увидимся в следующий раз. Позовем обязательно интересных, важных, полезных для всех наших ребят людей, интересных героев, которых объединяет одно. Все они являются членами управляющих советов московских школ и находятся в том месте, где должны возникать самые важные, самые интересные и самые полезные инициативы для наших московских школьников, для общей пользы. Всем большое спасибо, всего доброго.